Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Униженная и оскорбленная. Роман в четырех частях с эпилогом. Часть первая. Глава первая. Прошлого года, 22 марта вечером, со мной случилось пристранное происшествие. Весь этот день я ходил по городу и искал себе квартиру. Старая была очень сыра, а я тогда уже начинал дурно кашлять. Еще с осени хотел переехать, а дотянул до весны. В целый день я ничего не мог найти порядочного. Во-первых, хотелось квартиру особенную, не от жильцов. А во-вторых, хоть одну комнату, но непременно большую, разумеется, вместе с тем и как можно дешевую. Я заметил, что в тесной квартире даже и мыслям тесно. Я же, когда обдумывал свои будущие повести, всегда любил ходить взад и вперед по комнате. Кстати, мне всегда приятнее было обдумывать мои сочинения и мечтать, как они у меня напишутся, чем в самом деле писать их, и право это было не от ленности. Отчего же? Еще с утра я чувствовал себя нездоровым, а к закату солнца мне стало даже и очень нехорошо. Начиналось что-то вроде лихорадки. К тому же я целый день был на ногах и устал. К вечеру, перед самыми сумерками, проходил я по Вознесенскому проспекту. Я люблю мартовское солнце в Петербурге, особенно закат, разумеется, в ясный морозный вечер. Вся улица вдруг блеснет, облитая ярким светом. Все дома как будто вдруг засверкают, серые, желтые, грязно-зеленые цвета их потеряют на миг всю свою угрюмость. Как будто на душе прояснеет, как будто вздрогнешь, или кто-то подтолкнет тебя локтем. Новый взгляд, новые мысли. Удивительно, что может сделать один луч солнца с душой человека? Но солнечный луч потух, мороз крепчал и начинал пощипывать за нос. Сумерки густели, газ блеснул из магазинов и лавок. Поравнявшись с кондитерской Миллера, я вдруг остановился, как вкопанный, и стал смотреть на ту сторону улицы, как будто предчувствуя, что вот сейчас со мной случится что-то необыкновенное. И в это-то самое мгновение на противоположной стороне я увидел старика и его собаку. Я очень хорошо помню, что сердце мое сжалось от какого-то неприятнейшего ощущения, и я сам не мог решить, какого рода было это ощущение. Я не мистик, в предчувствие и гадания почти не верю. Однако со мной, как, может быть, и со всеми, случилось в жизни несколько происшествий, довольно необъяснимых. Например, хоть этот старик. Почему при тогдашней моей встрече с ним я тотчас почувствовал, что в тот же вечер со мной случится что-то не совсем обыденное? Впрочем, я был болен, а болезненные ощущения почти всегда бывают обманчивы. Старик своим медленным, слабым шагом, переставляя ноги, как будто палки, как будто не сгибая их, сгорбившись и слегка ударяя тростью о плиты тротуара, приближался к кондитерской. В жизнь мою не встречал я такой странной, нелепой фигуры. И прежде, до этой встречи, когда мы сходили с ним у Миллера, он всегда болезненно поражал меня. Его высокий рост, сгорбленная спина, мертвенное 80-летнее лицо, старое пальто, разорванное по швам, изломанная круглая 20-летняя шляпа, прикрывавшая его обнаженную голову, на которую целел на самом затылке клочок уже не седых, а бело-желтых волос. Все движения его, делавшиеся как-то бессмысленно, как будто по заведенной пружине, все это невольно поражало всякого, встречавшего его в первый раз. Действительно, как-то странно было видеть такого отжившего свой век старика одного без присмотра, тем более, что он был похож на сумасшедшего, бежавшего от своих надзирателей. Поражала меня тоже его необыкновенная худоба. Тела на нем почти не было, и как будто на кости его была наклеена только одна кожа. Большие, но тусклые глаза его, вставленные в какие-то синие круги, всегда глядели прямо перед собою, никогда в сторону, никогда ничего не видя, я в этом уверен. Он хоть и смотрел на вас, но шел прямо на вас же, как будто перед ним пустое пространство. Я это несколько раз замечал. У Миллера он начал являться недавно, неизвестно откуда и всегда вместе с своей собакой. Никто никогда не решался с ним говорить из посетителей кондитерской, и он сам ни с кем из них не заговаривал. И зачем он таскается к Миллеру, и что ему там делать, думал я, стоя по другую сторону улицы и непреодолимо к нему приглядываясь. Какая-то досада, вследствие болезни усталости, закипала во мне. «Об чем он думает?» — продолжал я про себя. «Что у него в голове? Да и думает ли еще он о чем-нибудь?» Лицо его до того умерло, что уж решительно ничего не выражает. И откуда он взял эту гадкую собаку, которая не отходит от него, как будто составляет с ним что-то целое, неразъединимое, и которое так на него похоже? Этой несчастной собаке, кажется, тоже было лет 80. Да, это непременно должно было быть. Во-первых, с виду она была так стара, как не бывает никакие собаки. А во-вторых, отчего же мне с первого раза, как я ее увидал, тотчас же пришло в голову, что эта собака не может быть такая, как все собаки, что она собака необыкновенная, что в ней непременно должно быть что-то фантастическое, заколдованное, что это может быть какой-нибудь Мефистофель в собачьем виде, и что судьба ее какими-то таинственными, неведомыми путями соединена с судьбою ее хозяина. Глядя на нее, вы бы тотчас же согласились, что, наверное, прошло уже лет 20, как она в последний раз ела. Худа она была, как скелет. Или, чего же лучше, как ее господин. Шерсть на ней почти вся вылезла, тоже и на хвосте, который висел, как палка, всегда крепко поджатый. Длинноухая голова угрюмо свешивалась вниз. В жизнь мою я не встречал такой противной собаки. Когда оба они шли по улице, господин впереди, а собака за ним следом, то ее нос прямо касался полы его платья, как будто к ней приклеенный. И походка их, и весь их вид чуть не проговаривали тогда с каждым шагом. «Стары-то мы! Стары, Господи! Как мы стары!» Помню, мне еще пришло однажды в голову, что старик и собака как-нибудь выкарабкались из какой-нибудь страницы Гофмана, иллюстрированного Гаварни, и разгавливает по белу свету в виде ходячих афишек к изданию. Я перешел через улицу и вошел вслед за стариком в кондитерскую. В кондитерской старик аттестовал себя пристранно, и Миллер, стоя за своим прилавком, начал уже в последнее время делать недовольную гримасу при входе незваного посетителя. Во-первых, странный гость никогда ничего не спрашивал. Каждый раз он прямо проходил в угол к печке и там садился на стул. Если же его место у печки бывало занято, то он, постояв несколько времени в бессмысленном недоумении против господина, занявшего его место, уходил, как будто озадаченный, в другой угол, к окну. Там выбирал какой-нибудь стул, медленно усаживался на нем, снимал шляпу, ставил ее подле себя на пол, трость клал возле шляпы и затем, откинувшись на спинку стула, оставался неподвижен в продолжении 3 или 4 часов. Никогда он не взял в руки ни одной газеты, не произнес ни одного слова, ни одного звука, а только сидел, смотрел перед собой во все глаза, но таким тупым, безжизненным взглядом, что можно было побиться об заклад, что он ничего не видит из всего окружавшего и ничего не слышит. Собака же, покружившись 2 или 3 на одном месте, угрюмо укладывалась у ног его, втыкала свою морду между его сапогами, глубоко вздыхала и, вытянувшись во всю свою длину на полу, тоже оставалась неподвижной на весь вечер, точно умирала на это время. Казалось, эти два существа целый день лежат где-нибудь мертвые, и как зайдет солнце, вдруг оживает единственно для того, чтобы дойти до кондитерской Миллера и тем исполнить какую-то таинственную, никому неизвестную обязанность. Насидевшись 3-4 часа, старик, наконец, вставал, брал свою шляпу и отправлялся куда-то домой. Поднималась и собака, и опять, поджав хвост и свесив голову, медленным прежним шагом машинально следовала за ним. Посетители кондитерской, наконец, начинали всячески обходить старика и даже не садились с ним рядом, как будто он внушал им омерзение. Он же ничего этого не замечал. Посетители этой кондитерской большей частью немцы. Они собираются сюда со всего Вознесенского проспекта. Все хозяева различных заведений. Слесаря, булочники, красильщики, шляпные мастера, сидельники. Все люди патриархальные в немецком смысле слова. У Миллера вообще наблюдалась патриархальность. Часто хозяин подходил к знакомым гостям и садился вместе с ними за стол, причем осушалось известное количество пунша. Собаки и маленькие дети хозяина тоже выходили иногда к посетителям, и посетители ласкали детей и собак. Все были между собой знакомы, и все взаимно уважали друг друга. И когда гости углублялись в чтение немецких газет за дверью в квартире хозяина, трещал Августин, наигрываемый на дребезжащих фортепианах старшей хозяйской дочкой, белокуренькой немочкой в локонах, очень похожей на белую мышку. Вальс принимался с удовольствием. Я ходил к Миллеру в первых числах каждого месяца читать русские журналы, которые у него получались. Войдя в кондитерскую, я увидел, что старик уже сидит у окна, а собака лежит, как и прежде, растянувшись у ног его. Молча сел я в угол и мысленно задал себе вопрос. Зачем я вошел сюда, когда мне тут решительно нечего делать, когда я болен, и нужнее было бы спешить домой, выпить чаю, лечь в постель? Неужели в самом деле я здесь только для того, чтобы разглядывать этого старика? Досада взяла меня. Что мне за дело до него, думал я, припоминая то странное болезненное ощущение, с которым я глядел на него еще на улице. И что мне за дело до всех этих скучных немцев? К чему это фантастическое настроение духа? К чему эта дешевая тревога из пустяков, которую я замечаю в себе в последнее время и которая мешает жить и глядеть ясно на жизнь, о чем уже заметил мне один глубокомысленный критик, с негодованием разбирая мою последнюю повесть? Но, раздумывая и сетуя, я все-таки оставался на месте, а между тем болезнь одолевала меня все более и более, и мне, наконец, стало жаль оставить теплую комнату. Я взял франкфуртскую газету, прочел две строки и задремал. Немцы мне не мешали. Они читали, курили, и только изредка в полчаса раз сообщали друг другу отрывочно и в полголоса какую-нибудь новость из Франкфурта, да еще какой-нибудь виц или шарфзин знаменитого немецкого остроумца Сафира, после чего с удвоенной национальной гордостью вновь погружались в чтение. Я дремал с полчаса и очнулся от сильного озноба. Решительно надо было идти домой. Но в ту минуту одна немая сцена, происходившая в комнате, еще раз остановила меня. Я сказал уже, что старик, как только усаживался на своем стуле, тотчас же упирался куда-нибудь своим взглядом и уже не сводил его на другой предмет во весь вечер. Случалось и мне попадаться под этот взгляд, бессмысленно упорный и ничего не различающий. Ощущение было пренеприятное, даже невыносимое, и я обыкновенно как можно скорее переменял место. В эту минуту жертвой старика был один маленький, кругленький и чрезвычайно опрятный немчик со стоячими, туго накрахмаленными воротничками и с необыкновенно красным лицом. Приезжий гость — купец из Риги, Адам Иванович Шульц, как узнал я после. Короткий приятель Миллеру, но не знавший еще старика и многих из посетителей. С наслаждением, почитывая деревенского бродобрея и попивая свой пунш, он вдруг, подняв голову, заметил над собой неподвижный взгляд старика. Это его задачило. Адам Иванович был человек очень обидчивый, щекотливый, как и вообще все благородные немцы. Ему показалось странным и обидным, что его так пристально и бесцеремонно рассматривают. С подавленным негодованием отвел он глаза от неделикатного гостя, пробормотал себе что-то под нос и молча закрылся газетой. Однако не вытерпел, и минуты через две подозрительно выглянул из-за газеты. Тот же упорный взгляд, тоже бессмысленное рассматривание. Смолчал Адам Иванович и в этот раз. Но когда то же обстоятельство повторилось и в третий, он вспыхнул и почел своей обязанностью защитить свое благородство и не уронить перед благородной публикой прекрасный город Ригу, которого, вероятно, считал себя представителем. С нетерпеливым жестом бросил он газету на стол, энергически стукнув палочкой, к которой она была прикреплена, и, пылая собственным достоинством, весь красный от пунша и от амбиции, в свою очередь уставился своими маленькими воспаленными глазками на досадного старика. Казалось, оба они, и немец, и его противник, хотели пересилить друг друга магнетическую силу своих взглядов и выжидали, кто раньше сконфузится и опустит глаза. Стук палочки и эксцентрическая позиция Адама Ивановича обратили на себя внимание всех посетителей. Все тотчас же отложили свои занятия и с важным, безмолвным любопытством наблюдали обоих противников. Сцена становилась очень комическую. Но магнетизм, вызывающий глаза красненького Адама Ивановича, совершенно пропал даром. Старик, не заботясь ни о чем, продолжал прямо смотреть на взбесившегося господина Шульца и решительно не замечал, что сделался предметом всеобщего любопытства, как будто голова его была на луне, а не на земле. Терпение Адама Ивановича, наконец, лопнуло, и он разразился. «Зачем вы на меня так внимательно смотрите?» — прокричал он по-немецки резким пронзительным голосом и с угрожающим видом. Но противник его продолжал молчать, как будто не понимал и даже не слыхал вопроса. Адам Иванович решился заговорить по-русски. «Я вас спросит, зачем ви на мне так прилежно взирает?» — прокричал он с удвоенной яростью. «Я ко двору известен, а фи неизвестен ко двору!» — прибавил он, вскочив со стула. Но старик даже не пошевелился. Между немцами раздался ропот негодования. Сам Миллер, привлеченный шумом, вошел в комнату. Вникнув в дело, он подумал, что старик глух, и нагнулся к самому его уху. «Господин Шульц вас просил прилежно не всирать на него!» — проговорил он как можно громче, пристально всматриваясь в непонятного посетителя. Старик машинально взглянул на Миллера, и вдруг в лице его, доселе неподвижном, обнаружились признаки какой-то тревожной мысли, какого-то беспокойного волнения. Он засуетился, нагнулся кряхтя к своей шляпе, торопливо схватил ее вместе с палкой, поднялся со стула и с какой-то жалкой улыбкой, униженной улыбкой бедняка, которого гонят с занятого им по ошибке места, приготовился выйти из комнаты. В этой смиренной, покорной торопливости бедного дряхлого старика было столько вызывающего на жалость, столько такого, от чего иногда сердце точно перевертывается в груди, что вся публика, начиная с Адама Ивановича, тотчас же переменила свой взгляд на дело. Было ясно, что старик не только не мог кого-нибудь обидеть, но сам каждую минуту понимал, что его могут отовсюду выгнать, как нищего. Миллер был человек добрый и сострадательный. «Нет-нет», — заговорил он, ободрительно трепля старика по плечу, — «сидит! Абергер Шульц очень просил вас прилежно не взирать на него. Он у двора известен!» Но бедняк и тут не понял. Он засуетился еще больше прежнего, нагнулся поднять свой платок, старый дырявый синий платок, выпавший из шляпы, и стал кликать свою собаку, которая лежала, не шевелясь, на полу, и, по-видимому, крепко спала, заслонив свою морду обеими лапами. «Азорка! Азорка!» — прошамкал он дрожащим старческим голосом. «Азорка!» Азорка не пошевельнулся. «Азорка! Азорка!» — тоскливо повторял старик и пошевелил собаку палкой, но та оставалась в прежнем положении. Палка выпала из рук его. Он нагнулся, встал на оба колена и обеими руками приподнял морду Азорки. Бедная Азорка! Он был мертв. Он умер неслышно у ног своего господина, может быть, от старости, а может быть, и от голода. Старик с минуту глядел на него, как пораженный, как будто не понимая, что Азорка уже умер. Потом тихо склонился к бывшему слуге и другу и прижал свое бледное лицо к его мертвой морде. Прошла минута молчания. Все мы были тронуты. Наконец бедняк приподнялся. Он был очень бледен и дрожал, как в лихорадочном ознобе. «Можно шушель сделать?» — заговорил сострадательный Миллер, желая хоть чем-нибудь утешить старика. «Шушель» означало «чучелу». «Можно хороший сделать шушель. Федор Карлович Кригер отлично сделает шушель. Федор Карлович Кригер — великий мастер сделать шушель», — твердил Миллер, подняв с земли палку и подавая ее старику. «Да, я отлично сделать шушель», — скромно подхватил сам герр Кригер, — выступая на первый план. Это был длинный, худощавый и добродетельный немец с рыжими клочковатыми волосами и очками на горбатом носу.
Федор Карлович Кригер имеет великий талант, чтобы сделать всякий превосходный шушель, — прибавил Миллер, начиная приходить в восторг от своей идеи. — Да, я имею великий талант, чтобы сделать всякий превосходный шушель, — снова подтвердил герр Кригер, — и я вам даром сделает из ваша собачка шушель, — прибавил он в припадке великодушного самоотвержения. — Нет, я вам заплатить за то, что ви сделать шушель! — неистово вскричал Адам Иванович Шульц, вдвое раскрасневшийся, в свою очередь сгорая великодушием и невинно считая себя причиной всех несчастий. Старик слушал все это, видимо, не понимая и по-прежнему дрожа всем телом. — Погодите, выпейте одну рюмку, хороший коньяк! — вскричал Миллер, видя, что загадочный гость прорывается уйти. Подали коньяк. Старик машинально взял рюмку, но руки его тряслись, и прежде чем он донес ее губам, он расплескал половину и, не выпив ни капли, поставил ее обратно на поднос. Затем, улыбнувшись какой-то странной, совершенно неподходящей к делу улыбкой, ускоренным неровным шагом вышел из кондитерской, оставив на месте Озорку. Все стояли в изумлении. Послышались восклицания. «Швернот вас фюрейны гешихте!» — говорили немцы, выпучи глаза друг на друга, а я бросился вслед за стариком. В нескольких шагах от кондитерской, повороте от нее направо, есть переулок, узкий и темный, обставленный огромными домами. Что-то подтолкнуло меня, что старик непременно повернул сюда. Тут второй дом направо строился, и весь был обставлен лесами. Забор, окружавший дом, выходил чуть не на середину переулка. К забору была прилажена деревянная настилка для проходящих. В темном углу, составленном забором и домом, я нашел старика. Он сидел на приступке деревянного тротуара и, обеими руками опершись локтями на колено, поддерживал свою голову. Я сел подле него. — Послушайте, — сказал я, почти не зная, с чего и начать, — не горюйте об Озорке. Пойдемте, я вас отвезу домой. Успокойтесь. Я сейчас схожу за извозчиком. Где вы живете? Старик не отвечал. Я не знал, на что решиться. Прохожих не было. Вдруг он начал хватать меня за руку. «Душно», — проговорил он хриплым, едва слышным голосом. «Душно! Пойдемте к вам домой», — вскричал я, приподнимаясь и насильно приподнимая его. «Вы выпьете чаю и ляжете в постель». Я сейчас приведу извозчика. Я позову доктора. Мне знаком один доктор. Я не помню, что я еще говорил ему. Он было хотел приподняться, но, поднявшись немного, опять упал на землю и опять начал что-то бормотать тем же хриплым, удушливым голосом. Я нагнулся к нему еще ближе и слушал. — На Васильевском острове, — хрипел старик, — в шестой линии. В шестой линии! Он замолчал. «Вы живете на Васильевском? Но вы не туда пошли. Это будет налево, а не направо. Я вас сейчас довезу». Старик не двигался. Я взял его за руку. Рука упала, как мертвая. Я взглянул ему в лицо, дотронулся до него. Он был уже мертвый. Мне казалось, что все это происходит во сне. Это приключение стоило мне больших хлопот, в продолжении которых прошла сама собой моя лихорадка. Квартиру старика отыскали. Он, однако же, жил не на Васильевском острову, а в двух шагах от того места, где умер, в доме Клугина под самой кровлей, в пятом этаже в отдельной квартире, состоящей из одной маленькой прихожей и одной большой очень низкой комнаты с тремя щелями наподобие окон. Жил он ужасно бедно. Мебели было всего стол, два стула и старый-старый диван, твердый, как камень, и из которого со всех сторон высовывалось мочало, да и то казалось хозяйское. Печь, по-видимому, уже давно не топилась, свечей тоже не отыскалось. Я серьезно теперь думаю, что старик выдумал ходить к Миллеру единственно для того, чтобы посидеть при свечах и погреться. На столе стояла пустая глиняная кружка, лежала старая, черствая корка хлеба. Денег не нашлось ни копейки. Даже не было другой перемены белья, чтобы похоронить его. Кто-то дал уж свою рубашку.
Ясно, что он не мог жить таким образом совершенно один. И верно, кто-нибудь хоть изредка навещал его. В столе отыскался его паспорт. Покойник был из иностранцев, но русский подданный, и Иеремия Смит, машинист, 78 лет от роду. На столе лежали две книги, краткая география и Новый Завет в русском переводе, исчерченный карандашом на полях и с отметками ногтем. Книги эти я приобрел себе. Спрашивали жильцов, хозяина дома, никто об нем почти ничего не знал. Жильцов в этом доме множество, почти все мастеровые немки, содержательницы квартир со столом и прислугою. Управляющий домом из благородных тоже немного мог сказать о бывшем своем постояльце, кроме разве того, что квартира ходила по 6 рублей в месяц, что покойник жил в ней 4 месяца, но за 2 последних месяца не заплатил ни копейки, так что приходилось его сгонять с квартиры. Спрашивали, не ходил ли к нему кто-нибудь, но никто не мог дать об этом удовлетворительного ответа. Дом большой, мало ли людей ходит в такой Ноев ковчег, всех не запомнишь. Дворник, служивший в этом доме 5 лет и, вероятно, могший хоть что-нибудь разъяснить, ушел 2 недели перед этим к себе на родину на побывку, оставив вместо себя своего племянника, молодого парня, еще не узнавшего лично, и половины жильцов. Не знаю, наверное, чем именно кончились тогда все эти справки, но, наконец, старика похоронили. В эти дни, между другими хлопотами, я ходил на Васильевский остров, 6-ю линию, и только придя туда, усмехнулся сам над собою. Что мог я увидать в 6-й линии, кроме ряда обыкновенных домов? Но зачем же, думал я, старик, умирая, говорил про 6-ю линию и про Васильевский остров? Не в бреду ли? Я смотрел опустевшую квартиру Смита, и мне она понравилась. Я ставил ее за собою. Главное, была большая комната, хоть и очень низкая, так что мне в первое время все казалось, что я задену потолок головою. Впрочем, я скоро привык. За 6 рублей в месяц и нельзя было достать лучше. Особняк соблазнял меня. Оставалось только похлопотать насчет прислуги, так как совершенно без прислуги нельзя было жить. Дворник на первое время обещался приходить хоть по разу в день, прислужить мне в каком-нибудь крайнем случае. А кто знает, думал я, может быть, кто-нибудь и наведается о старике. Впрочем, прошло уже 5 дней, как он умер, а еще никто не приходил. Глава 2. В то время, именно год назад, я еще сотрудничал по журналам, писал статейки и твердо верил, что мне удастся написать какую-нибудь большую, хорошую вещь. Я сидел тогда за большим романом, но дело все-таки кончилось тем, что я вот засел теперь в больнице и, кажется, скоро умру. А коли скоро умру, то к чему бы, кажется, и писать записки? Вспоминается мне невольно и беспрерывно весь этот тяжелый последний год моей жизни. Хочу теперь все записать, и если бы я не изобрел себе этого занятия, мне кажется, я бы умер с тоски. Все эти прошедшие впечатления волнуют иногда меня до боли, до муки. Под пером они примут характер более успокоительный, более стройный, менее будут походить на бред, на кошмар. Так мне кажется. Один механизм письма чего стоит. Он успокоит, расхолодит, расшевелит во мне прежние авторские привычки, обратит мои воспоминания и больные мечты в дело, в занятия. Да, я хорошо выдумал. К тому же наследство фельдшеру. Хоть окна облепит моими записками, когда будет зимние рамы вставлять. Но, впрочем, я начал мой рассказ неизвестно почему из середины. Коли ж все записывать, то надо начинать сначала. Ну и начнем сначала. Впрочем, невелика будет моя автобиография. Родился я не здесь, а далеко отсюда, в Пской губернии. Должно полагать, что родители мои были хорошие люди, но оставили меня сиротой еще в детстве. И вырос я в доме Николая Сергеевича Ихменева, мелкопоместного помещика, который принял меня из жалости. Детей у него не было, одна только дочь Наташа, ребенок 3 годами моложе меня. Мы росли с ней, как брат с сестрой. О, мое милое детство! Как глупо тосковать и жалеть о тебе на 25-м году жизни и, умирая, вспоминать только об одном тебе с восторгом и благодарностью. Тогда на небе было такое ясное, такое непетербургское солнце, и так резво и весело бились наши маленькие сердца. Тогда кругом были поля и леса, а не груды мертвых камней, как теперь. Что за чудный был сад и парк в Васильевском, где Николай Сергеевич был управляющим. В этот сад мы с Наташей ходили гулять, а за садом был большой сырой лес, где мы, дети, оба раз заблудились. Золотое прекрасное время. Жизнь сказывалась впервые таинственно и заманчиво, и так сладко было знакомиться с нею. Тогда за каждым кустом, за каждым деревом, как будто еще кто-то жил для нас таинственный и неведомый. Сказочный мир сливался с действительным, и когда бывало в глубоких долинах густел вечерний пар, и седыми извилистыми космами цеплялся за кустарник, лепившийся по каменистым ребрам нашего большого оврага, мы с Наташей на берегу, держась за руки, с боязливым любопытством заглядывали вглубь и ждали, что вот-вот выйдет кто-нибудь к нам или откликнется из тумана, совражьего дна и нянины сказки, окажутся настоящей законной правдой. Раз потом, уже долго спустя, я как-то напомнил Наташе, когда стали нам тогда однажды детское чтение, как мы тотчас же убежали в сад к пруду, где стояла под старым густым кленом наша любимая зеленая скамейка, уселись там и начали читать Альфонса и Долинду волшебную повесть. Еще и теперь я не могу вспомнить эту повесть без какого-то странного сердечного движения, и когда я год тому назад припомнил Наташе две первые строчки: «Альфонс, герой моей повести, родился в Португалии, Дон Рамир его отец» и так далее, я чуть не заплакал. Должно быть, это вышло ужасно глупо, и потому-то, вероятно, Наташа так странно улыбнулась тогда моему восторгу. Впрочем, тотчас же спохватилась, я помню это, и для моего утешения сама принялась вспоминать про старое. Слово за словом, и сама расчувствовалась. Славный был этот вечер. Мы все перебрали, и то, когда меня отсылали в губернский город, в пансион, Господи, как она тогда плакала! И нашу последнюю разлуку, когда я уже навсегда расставался с Васильевским. Я уже кончил тогда с моим пансионом и отправлялся в Петербург готовиться в университет. Мне было тогда 17 лет, ей 15. Наташа говорит, что я был тогда такой нескладный, такой долговязый, что на меня без смеху смотреть нельзя было. В минуту прощания я отвел ее в сторону, чтобы сказать ей что-то ужасно важное. Но язык мой как-то вдруг онемел и завяз. Она припоминает, что я был в большом волнении. Разумеется, наш разговор не клеился. Я не знал, что сказать, и она, пожалуй, и не поняла бы меня. Я только горько заплакал, да так и уехал, ничего не сказавши. Мы свиделись уже долго спустя в Петербурге. Это было года два тому назад. Старик Ихменев приехал сюда хлопотать по своей тяжбе, а я только что выскочил тогда в литераторы. Глава третья. Николай Сергеевич Ихменев происходил из хорошей фамилии, но давно уже бедневший. Впрочем, после родителей ему досталось 150 душ хорошего имения. Лет 20 от роду он распорядился поступить в гусары. Все шло хорошо, но на 6-м году его службы случилось ему в один несчастный вечер проиграть все свое состояние. Он не спал всю ночь. На следующий вечер он снова явился к карточному столу и поставил на карту свою лошадь. Последнее, что у него осталось. Карта взяла, за ней другая, третья, и через 30 минут он отыграл одну из деревень своих, сельцо Ихменевку, в котором числилось 50 душ по последней ревизии. Он забастовал и на другой же день подал в отставку. 100 душ погибло безвозвратно. Через 2 месяца он был уволен поручиком и отправился в свое сельцо. Никогда в жизни он не говорил потом о своем проигрыше, и, несмотря на известное свое добродушие, непременно бы рассорился с тем, кто бы решился ему об этом напомнить. В деревне он прилежно занялся хозяйством и 35 лет от роду женился на бедной дворяночке Анне Андреевне Шумиловой, совершенной бесприданнице, но получившей образование в губернском благородном пансионе у эмигрантки Мон-Ревеш, чем Анна Андреевна гордилась всю жизнь, хотя никто никогда не мог догадаться, в чем именно состояло это образование. Хозяином сделался Николай Сергеевич Превосходным. У него учились хозяйству соседи-помещики. Прошло несколько лет, как вдруг в соседнее имение, село Васильевское, в котором считалось 900 душ, приехал из Петербурга помещик, князь Петр Александрович Волковский. Его приезд произвел во всем околотке довольно сильное впечатление. Князь был еще молодой человек, хотя и не первой молодости, имел немалый чин, значительные связи, был красив собой, имел состояние и, наконец, был вдовец, что особенно было интересно для дам и девиц всего уезда. Рассказывали о блестящем приеме, сделанном ему в губернском городе губернатором, которому он приходился как-то сродни, о том, как все губернские дамы сошли с ума от его любезности и прочее, и прочее. Одним словом, это был один из блестящих представителей высшего петербургского общества, которое редко появляется в губерниях и, появляясь, производит чрезвычайный эффект. Князь, однако же, был не из любезных, особенно с теми, в ком не нуждался, и кого считал хоть немного ниже себя. Своими соседями, по имению, он не заблагорассудил познакомиться, чем тотчас же нажил себе много врагов. И потому все чрезвычайно удивились, когда вдруг ему вздумалось сделать визит к Николаю Сергеевичу. Правда, что Николай Сергеевич был одним из самых ближайших его соседей. В доме Хменевых князь произвел сильное впечатление. Он тотчас же очаровал их обоих. Особенно в восторге от него была Анна Андреевна. Немного спустя он был уже у них совершенно запросто. Ездил каждый день, приглашал их к себе, острил, рассказывал анекдоты, играл на скверном их фортепиано, пел. Их Хменевые не могли надивиться. Как можно было про такого дорогого, милейшего человека говорить, что он гордый, спесивый, сухой, эгоист, о чем в один голос кричали все соседи? Надобно думать, что князю действительно понравился Николай Сергеевич. Человек простой, прямой, бескорыстный, благородный. Впрочем, вскоре все объяснилось. Князь приехал в Васильевское, чтобы прогнать своего управляющего, одного блудного немца, человека амбиционного агронома, одаренного почтенной сединой, очками и горбатым носом, но при всех этих преимуществах кравшего без стыда и цензуры, и сверх того замучившего нескольких мужиков. Иван Карлович был, наконец, пойман и уличен на деле. Очень обиделся, много говорил про немецкую честность, но, несмотря на все это, был прогнан и даже с некоторым бесславием. Князю нужен был управитель, и выбор его пал на Николая Сергеевича, отличнейшего хозяина и честнейшего человека, в чем, конечно, не могло быть и малейшего сомнения. Кажется, князю очень хотелось, чтобы Николай Сергеевич сам предложил себя в управляющие, но этого не случилось. И князь в одно прекрасное утро сделал предложение сам в форме самой дружеской и покорнейшей просьбы. Хменев сначала отказывался, но значительное жалование соблазнило Анну Андреевну, а двойные любезности просителя рассеяли и все остальные недоумения. Князь достиг своей цели. Надо думать, что он был большим знатоком людей. В короткое время своего знакомства с Хменевым он совершенно узнал, с кем имеет дело, и понял, что Хменева надо очаровать дружеским, сердечным образом, надо привлечь к себе его сердце, и что без этого деньги немного сделают. Ему же нужен был такой управляющий, которому он мог бы слепо и навсегда довериться, чтобы уж и не заезжать никогда в Васильевское, как и действительно он рассчитывал. Очарование, которое он произвел в Хменеве, было так сильно, что тот искренне поверил в его дружбу. Николай Сергеевич был один из тех добрейших и наивно-романтических людей, которые так хороши у нас на Руси, чтобы не говорили о них, и которые, если уж полюбят кого, иногда Бог знает за что, то отдаются ему всей душой, простирая иногда свою привязанность до комического. Прошло много лет. Имение князя процветало. Сношения между владетелем Васильевского и его управляющим совершались без малейших неприятностей с обеих сторон и ограничивались сухой деловой перепиской. Князь, не вмешиваясь нисколько в распоряжение Николая Сергеевича, давал ему иногда такие советы, которые удивляли Хменева своей необыкновенной практичностью и деловитостью. Видно было, что он не только не любил тратить лишнего, но даже умел наживать. Лет 5 после посещения Васильевского он прислал Николаю Сергеевичу доверенность на покупку другого превосходнейшего имения в 400 душ в той же губернии. Николай Сергеевич был в восторге. Успехи князя, слухи об его удачах, о его возвышении он принимал к сердцу, как будто дело шло родном его брате. Но восторг его дошел до последней степени, когда князь действительно показал ему в одном случае свою чрезвычайную доверенность. Вот как это произошло. Впрочем, здесь я нахожу необходимым упомянуть о некоторых особенных подробностях из жизни этого князя Волковского, отчасти одного из главнейших лиц моего рассказа. Глава четвертая. Я упомянул уже прежде, что он был вдов. Женат был он еще в первой молодости и женился на деньгах. От родителей своих, окончательно разорившихся в Москве, он не получил почти ничего. Васильевское было заложено и перезаложено, долги на нем лежали огромные. У 22-летнего князя, принужденного тогда служить в Москве, в какой-то канцелярии не оставалось ни копейки, и он вступал в жизнь, как голяк, потомок отрасли старинной. Брак на перезрелой дочери какого-то купца-откупщика спас его. Откупщик, конечно, обманул его на приданном, но все-таки на деньги жены можно было выкупить родовое именье и подняться на ноги. Купеческая дочка, доставшаяся князю, едва умела писать, не могла склеить двух слов, была дурна лицом и имела только одно важное достоинство — была добра и безответна. Князь воспользовался этим достоинством вполне. После первого года брака он оставил жену свою, родившую ему в это время сына, на руках ее отца откупщика в Москве, а сам уехал служить в губернию, где выхлопотал через покровительство одного знатного петербургского родственника довольно видное место. Душа его жаждала отличия, возвышения, карьеры, и, рассчитав, что со своей женой он не может жить ни в Петербурге, ни в Москве, он решился в ожидании лучшего начать свою карьеру в провинции. Говорят, что еще в первый год своего сожительства с женою он чуть не замучил ее своим грубым с ней обхождением. Этот слух всегда возмущал Николая Сергеевича, и он с жаром стоял за князя, утверждая, что князь не способен к неблагородному поступку. Но лет через 7 умерла, наконец, княгиня, и овдовевший супруг ее немедленно переехал в Петербург. В Петербурге он произвел даже некоторое впечатление. Еще молодой, красавец собою, состоянием, одаренный многими блестящими качествами, несомненным остроумием, вкусом, неистощимой веселостью, он явился не как искатель счастья и покровительства, а довольно самостоятельно. Рассказывали, что в нем действительно было что-то обаятельное, что-то покоряющее, что-то сильное. Он чрезвычайно нравился женщинам, и связь с одной из светских красавиц доставила ему скандалезную славу. Он сыпал деньгами, не жалея их, несмотря на врожденную расчетливость, доходившую до скупости, проигрывал кому нужно в карты и не морщился даже от огромных проигрышей. Но не развлечения он приехал искать в Петербурге. Ему надо было окончательно стать на дорогу и упрочить свою карьеру. Он достиг этого. Граф Наинский, его знатный родственник, который не обратил бы и внимания на него, если бы он явился обыкновенным просителем, пораженный его успехами в обществе, нашел возможным и приличным обратить на него свое особенное внимание и даже удостоил взять в свой дом на воспитание его 7-летнего сына. К этому-то времени относится и поездка князя Васильевская и знакомство его с Эхменевыми. Наконец, получив через посредство графа значительное место при одном из важнейших посольств, он отправился за границу. Далее слухи о нем становились несколько темными, говорили о каком-то неприятном происшествии, случившемся с ним за границей, но никто не мог объяснить, в чем оно состояло. Известно было только, что он успел прикупить 400 душ, о чем я уже упоминал. Воротился он из-за границы уже много лет спустя в важном чине и немедленно занял в Петербурге весьма значительное место. В Эхменевке носили слухи, что он вступает во второй брак и роднится с каким-то знатным, богатым и сильным домом. «Смотрят вельможи», — говорил Николай Сергеевич, потирая руки от удовольствия. «Я был тогда в Петербурге, в университете, и помню, что Эхменев нарочно писал ко мне и просил меня справиться, справедливы ли слухи о браке. Он писал также князю, прося у него для меня покровительства, но князь оставил письмо его без ответа. Я знал только, что сын его, воспитывавшийся сначала у графа, а потом в лицее, окончил тогда курс наук 19 лет от роду. Я написал об этом Кахмениевым, а также о том, что князь очень любит своего сына, балует его, рассчитывает уже и теперь его будущность. Все это я узнал от товарищей студентов, знакомых молодому князю. В это-то время Николай Сергеевич в одно прекрасное утро получил от князя письмо, чрезвычайно его удивившее. Князь, который до сих пор, как уже упомянул я, ограничивался в сношениях с Николаем Сергеевичем одной сухой деловой перепиской, писал к нему теперь самым подробным, откровенным и дружеским образом о своих семейных обстоятельствах. Он жаловался на своего сына. Писал, что сын огорчает его дурным своим поведением, что, конечно, на шалости такого мальчика нельзя еще смотреть слишком серьезно. Он, видимо, старался оправдать его, но что он решился наказать сына, попугать его, а именно сослать его на некоторое время в деревню под присмотр Ихменева. Князь писал, что вполне полагается на своего добрейшего, благороднейшего Николая Сергеевича и в особенности на Анну Андреевну. Просил их обоих принять его Ветрогона в их семейство, поучить в уединении уму-разуму, полюбить его, если возможно, а главное — исправить его легкомысленный характер и внушить спасительные и строгие правила, столь необходимые в человеческой жизни. Разумеется, старик Ихменев с восторгом принялся за дело, явился и молодой князь. Они приняли его как родного сына. Вскоре Николай Сергеевич горячо полюбил его, не менее, чем свою Наташу. Даже потом, уже после окончательного разрыва между князем отцом и Ихменевым, старик с веселым духом вспоминал иногда о своем Алеше. Так привык называть князя Алексея Петровича. В самом деле это был примилейший мальчик. Красавчик собою, слабый и нервный, как женщина, но вместе с тем веселый и простодушный, с душой отверстую и способную к благороднейшим ощущениям, сердцем любящим, правдивым и признательным. Он сделался идолом в доме Ихменевых. Несмотря на свои 19 лет, он был еще совершенный ребенок. Трудно было представить, за что его мог сослать отец, который, как говорили, очень любил его. Говорили, что молодой человек в Петербурге жил праздно и ветрено, служить не хотел и огорчал этим отца. Николай Сергеевич не расспрашивал Алешу, потому что князь Петр Александрович, видимо, умалчивал в своем письме о настоящей причине изгнания сына. Впрочем, носились слухи про какую-то непростительную ветренность Алеши, про какую-то связь с одной дамой, про какой-то вызов на дуэль, про какой-то невероятный проигрыш в карты. Доходили даже до каких-то чужих денег, им будто бы растраченных. Был тоже слух, что князь решился удалить сына вовсе не за вину, а вследствие каких-то особенных эгоистических соображений. Николай Сергеевич с негодованием отвергал этот слух, тем более что Алеша чрезвычайно любил своего отца, которого не знал в продолжении всего своего детства и отрочества. Он говорил об нем с восторгом, с увлечением. Видно было, что он вполне подчинился его влиянию. Алеша болтал тоже иногда про какую-то графиню, за которую волочились и он, и отец вместе, но что он, Алеша, одержал верх, а отец на него за это ужасно рассердился. Он всегда рассказывал эту историю с восторгом, с детским простодушием, с звонким веселым смехом, но Николай Сергеевич тотчас же его останавливал. Алеша подтверждал тоже слух, что отец его хочет жениться. Он выжил уже почти год в изгнании, в известные сроки писал к отцу почтительные и благоразумные письма и, наконец, до того сжился с Васильевским, что когда князь на лето сам приехал в деревню, о чем заранее уведомил Ихменевых, то изгнанник сам стал просить отца позволить ему как можно долей оставаться в Васильевском, уверяя, что сельская жизнь — настоящее его назначение. Все решения и влечения Алеши происходили от его чрезвычайной слабонервной восприимчивости, от горячего сердца, от легкомыслия, доходившего иногда до бессмыслицы, от чрезвычайной способности подчиняться всякому внешнему влиянию и от совершенного отсутствия воли. Но князь как-то подозрительно выслушал его просьбу. Вообще Николай Сергеевич с трудом узнавал своего прежнего друга. Князь Петр Александрович чрезвычайно изменился. Он сделался вдруг особенно придирчив к Николаю Сергеевичу. В проверке счетов по имению выказал какую-то отвратительную жадность, скупость и непонятную мнительность. Все это ужасно огорчило добрейшего Ихменева. Он долго старался не верить самому себе. В этот раз все делалось обратно в сравнении с первым посещением Васильевского, 14 лет тому назад. В этот раз князь перезнакомился со всеми соседями, разумеется, из важнейших. К Николаю же Сергеевичу он никогда не ездил, и обращался с ним, как будто бы с своим подчиненным. Вдруг случилось непонятное происшествие. Без всякой видимой причины последовал ожесточенный разрыв между князем и Николаем Сергеевичем. Подслушаны были горячие обидные слова, сказанные с обеих сторон. С негодованием удалился Ихменев из Васильевского, но история еще этим не кончилась. По всему околотку вдруг распространилась отвратительная сплетня. Уверяли, что Николай Сергеевич, разгадав характер молодого князя, имел намерение употребить все недостатки его в свою пользу, что дочь его Наташа, которой уже было тогда 17 лет, сумела влюбить в себя 20-летнего юношу, что и отец, и мать этой любви покровительствовали, хотя и делали вид, что ничего не замечают, что хитрая и безнравственная Наташа околдовала, наконец, совершенно молодого человека, не видавшего в целый год ее стараниями почти ни одной настоящей благородной девицы, которых так много зреет в почтенных домах соседних помещиков. Уверяли, наконец, что между любовниками уже было условлено обвенчаться в 15 верстах от Васильевского в селе Григорьеве, по-видимому, тихонько от родителей Наташи, но которые, однако же, знали все до малейшей подробности и руководили дочь гнусными своими советами. Одним словом, в целой книге не уместить всего, что уездные кумушки обоего пола успели насплетничать по поводу этой истории. Но удивительнее всего, что князь поверил всему этому совершенно и даже приехал в Васильевское единственно по этой причине, вследствие какого-то анонимного доноса, присланного к нему в Петербург из провинции. Конечно, всякий, кто знал хоть сколько-нибудь Николая Сергеевича, не мог бы, кажется, одному слову поверить из всех взводимых на него обвинений. А между тем, как водится, все суетились, все говорили, все оговаривались, все покачивали головами и осуждали безвозвратно. Ихменев же был слишком горд, чтобы оправдывать дочь свою перед кумушками, и настрого запретил своей Анне Андреевне вступать в какие бы то ни было объяснения с соседями. Сама же Наташа, так оклеветанная, даже еще целый год спустя не знала почти ни одного слова из всех этих наговоров и сплетней. От нее тщательно скрывали всю историю, и она была весела и невинна, как 12-летний ребенок. Тем временем ссора шла все дальше и дальше, услужливые люди не дремали, явились доносчики, свидетели, и князь успели, наконец, уверить, что долголетнее правление Николая Сергеевича Васильевском далеко не отличалось образцовой честностью. Мало того, что 3 года тому назад при продаже рощи Николай Сергеевич утаил в свою пользу 12 000 серебром, что на это можно представить самые ясные законные доказательства перед судом, тем более, что на продажу рощи он не имел от князя никакой законной доверенности, а действовал по собственному соображению, убедив уже потом князя в необходимости продажи и предъявив за рощу сумму, несравненно меньше действительно полученной. Разумеется, все это были одни клеветы, как и оказалось впоследствии. Но князь поверил всему и при свидетелях назвал Николая Сергеевича вором. Ихменев не стерпел, отвечал равносильным оскорблением. Произошла ужасная сцена. Немедленно начался процесс. Николай Сергеевич, за неимением кое-каких бумаг, а главное, не имея ни покровителей, ни опытности в хождении по таким делам, тотчас же стал проигрывать в своей тяжбе. На имение его было наложено запрещение. Раздраженный старик бросил все и решился, наконец, переехать в Петербург, чтобы лично хлопотать о своем деле. А в губернии оставил за себя опытного поверенного. Кажется, князь скоро стал понимать, что он напрасно оскорбил Ихменева. Но оскорбление с обеих сторон было так сильно, что не оставалось и слова на мир, и раздраженный князь употреблял все усилия, чтобы повернуть дело в свою пользу, то есть в сущности отнять у бывшего своего управляющего последний кусок хлеба.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Всякая вещь обыкновенно стремится к сродному ей, и душа, имеющая в себе удел духа, когда услышит речение, заключающее в себе сокровенную духовную силу, пламенно влечет к себе содержание сего речения. Не всякого человека пробуждает к удивлению то, что сказано духовно и имеет в себе сокровенную великую силу. Слово о добродетели требует сердца, не занимающегося землею и близким с нею общением. В человеке же, которого ум утружден заботою о приходящем, добродетель не пробуждает помысла к тому, чтобы возлюбить ее и взыскать обладание ею. Преподобный Исаак Сирин из слов подвижнических.